Вы хорошо понимаете, в какой момент истории мы живем. Какие задачи стоят сейчас перед страной?
Путин отказался объявлять мобилизацию. Ставит на модернизацию.
Важно, что наряду с крупными компаниями и концернами массовое производство беспилотников, о чем уже было сказано, налаживают организации так называемого народного ОПК.
Его военачальники продолжают давить на необходимость в людях на фронте.
Количество идиотизма российского военного командования, оно бесконечно.
Как Владимир Путин решит военную дилемму?
Не столкнуться с дилеммой. Либо объявлять мобилизацию, либо снизить интенсивность боевых действий, что для них может быть, в конце концов, критическим.
Говорит Радио Свобода, показывает телеканал «Настоящее время». В эфире программа «Лицом к событию». Сегодня ее веду я, Иван Воронин. Здравствуйте. И сегодня поговорим о мобилизации, которой не случилось. Пока что. Российские военачальники уговаривали Владимира Путина объявить новую волну мобилизации, приурочив ее к своей инаугурации. Причем, если верить источникам издания Wall Street Journal, разговор состоялся еще до президентских выборов. Тут отдельно обратите внимание, насколько, если верить источникам, отсутствует в российских президентских выборах фактор конкуренции. Его не учитывают даже организаторы. Ну так вот, Путин отказался, опасаясь народного гнева. Накануне он благодарил ново- и переизбранных губернаторов с их ново-переизбраниями, а мы помним про фактор конкуренции, да, и добавил.
И, конечно, огромное значение имеет вклад каждого региона в общее дело, в общую победу. Поддержку наших героев, тех людей, которые, не жалея себя, борются за Россию в ходе специальной военной операции. Это и вопросы, связанные с обеспечением оборонно-промышленного комплекса. И подчеркну особо всестороннюю помощь нашим военнослужащим, ветеранам боевых действий, членам их семей. Вы хорошо понимаете, в какой момент истории мы живем, какие задачи стоят сейчас перед страной.
Тем же вечером пересел в другой кабинет, созвонился с военными и исполняющими их функции и объяснил, зачем решил увеличить штатный состав армии.
В тесном взаимодействии федеральных и региональных органов власти нужно решить ключевую задачу – обеспечить комплектование вооруженных сил подготовленными, обученными людьми, подготовленным и обученным личным составом.
А сегодня Путин ударно отмечал День оружейника, хвастаясь увеличением темпов производства беспилотников и народной поддержкой своей агрессивной войны против Украины.
Важно, что наряду с крупными компаниями и концернами массовое производство беспилотников, о чем уже было сказано, налаживают организации так называемого народного ОПК, народного оборонно-промышленного комплекса. При этом продукция зачастую не уступает по надежности и эффективности применения крупным предприятиям. Знаю, что Минобороны и Народный фронт многое сделали для того, чтобы раскрыть потенциал народного ОПК.
То есть во вселенной Путина войну народ поддерживает, но в случае мобилизации предпочитает сжигать военкоматы или выстраиваться в очередь на границе, если верить источникам издания Wall Street Journal. О военно-политических дилеммах Владимира Путина подробнее в нашем сюжете.
Чиновники российского Минобороны уговаривали Владимира Путина приурочить к его инаугурации на пятый президентский срок новую мобилизацию. Но Путин отказался, пишет Wall Street Journal. Как отмечает издание, в Кремле помнят о проблемах мобилизации 2022 года, которая привела к акциям протеста, поджогам военкоматов и массовому отъезду людей из страны. Сегодня же военное руководство России все чаще говорит, что новая мобилизация неизбежна. Людей не хватает, цитирует издание свои источники. Россия действительно испытывает трудности с набором контрактников, пишет Американский институт изучения войны. Но Путин пока держится.
Путин по-прежнему не склонен объявлять еще одну частичную мобилизацию из-за страха и недовольства внутри страны. Вероятно, он продолжит давать указания Министерству обороны продолжать текущие усилия по криптомобилизации до тех пор, пока такие усилия не начнут сильно отставать от оперативных потребностей в Украине. При этом Кремль также не желает соглашаться на снижение интенсивности боевых действий российских войск.
Депутат Госдумы Андрей Красов назвал публикацию публикацию Wall Street Journal вбросом, заявив, что мобилизация сейчас не нужна.
Запад пытается подобными вбросами внести некую панику в мозгах граждан Российской Федерации, посеять некую рознь. Президент уже четко и конкретно определил, как будут комплектоваться вооруженные силы. И это будут военнослужащие, проходящие военную службу по контракту.
Слухи о новой волне мобилизации курсируют давно, но в Кремле говорят, что таких обсуждений сейчас не ведется.
Все больше и больше людей идут на то, чтобы заключать контракты. Вы видите экономические меры, которые способствуют активизации этого проекта, этого процесса. Вот. И поэтому я каких-либо дискуссий относительно мобилизации я не слышу.
Тем более, что суммы выплат постоянно растут. В этом году 36 российских регионов увеличили выплаты при заключении контракта. Как минимум в 11 регионах контрактники получают от 1 000 000 рублей, а в Москве это почти 2 миллиона. Заключить контракт скоро смогут и обвиняемые в уголовных преступлениях на этапе судопроизводства. 18 сентября Госдума приняла в первом чтении соответствующий законопроект. В случае его окончательного принятия подсудимых контрактников будут освобождать от ответственности. Но этих усилий может оказаться недостаточно, и Путину придется принимать решение о мобилизации. Тем более, что Россия из-за войны уже столкнулась с экономическими проблемами, заявил начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов на конференции «Ялтинская европейская стратегия».
Они все прогнозируют, что уже летом 2025 года негативное влияние на экономику станет очень ощутимым. В этот период они столкнутся с дилеммой – либо объявлять мобилизацию, либо снизить интенсивность боевых действий, что для них может быть, в конце концов, критическим.
По подсчетам Wall Street Journal, с начала полномасштабного российского вторжения в Украину потери с двух сторон превысили 1 000 000 человек. На фоне этого давление на Путина о проведении мобилизации со стороны военного блока еще больше усилилось, пишет издание.
Перед эфиром мы поговорили с пресс-секретарем правозащитного проекта «Идите лесом» Иваном Чувеляевым. Он считает, что Путин до последнего будет откладывать такое решение этой дилеммы.
Это, конечно, надо отметить, что Путин подписал указ об увеличении численности армии, очередной, третий за время войны, что уже указывает на две вещи. Во-первых, на то, что он не хочет мобилизации, ну, если это так кого-то действительно волнует, чего он там хочет и чего он не хочет. И, во-вторых, это указывает на то, что у российской армии серьезные проблемы, и ее нужно каким-то образом увеличивать. И там не хватает кадров. Вот, типа, вам два важных фактора, на мой взгляд, касающихся возможности грядущей мобилизации. Путин выбрал этот путь – увеличение численности армии. Что это значит? Это значит, что будут спускаться сверху в регионы разнарядки, будьте любезны, к такому-то числу принесите ко мне своих деточек, я сегодня их за ужином скушаю. Принесите мне, пожалуйста, там, предположим, 3000 новых контрактников с 300-тысячного города. Ну и дальше, соответственно, берут под козырек менты, все работники мыслимой бюджетной сферы. Это их главное, теперь главная боль. Чтобы не потерять работу, они обязаны ходить по домам и выискивать кого-то, кого можно заставить любыми правдами и неправдами подписать контракт.
Ну и то есть вроде бы это одно другому не мешает, но, как говорится, есть нюансы, при которых мобилизация не лучшее решение в этой ситуации, особенно когда мобилизовать нацию очень даже стоит. И поэтому, уважаемые зрители, сегодня мы и задаемся вопросом, что выберет Путин, мобилизовать нацию или модернизировать армию? Такой опрос мы запустили в чате в начале нашей трансляции. Делитесь вашим мнением, а в конце эфира подведем итоги. А с нами в прямом эфире политик Леонид Гозман. С ним мы и продолжим этот разговор. Леонид, здравствуйте.
Добрый вечер.
Получается, что все-таки фактор народного недовольства еще влияет на принятие военных решений в Кремле. Политические риски слишком велики в этом вопросе. Как вы думаете?
Нет, это не фактор народного недовольства. То есть, так, это, конечно, как фактор бы вы это народного назвали? Недовольства, но он действует не так, как действует в нормальных странах. То есть, в нормальных странах, когда люди недовольны, то они могут проводить массовые манифестации, они могут проходить на выборах там и так далее. Выборов, слава богу, нету, массовых манифестаций тоже быть не может сейчас и так далее. Значит, о чем беспокоится Владимир Владимирович? Дело в том, что он беспокоится о двух вещах. Во-первых, если он проведет мобилизацию, начнет проводить мобилизацию, то будут локальные протесты матерей, призывников, там, их девушек, там, еще кого-нибудь. Вот это наверняка будет, да? Конечно, эти протесты можно разгонять. Но, понимаете, разгонять протесты женщин, которые выступают за своих сыновей, или, там, за своих мужей, ну, в данном случае, видимо, будет в основном за сыновей, если это призыв, ну, вот, психологически сложно, понимаете? Ну, вот знаменитый пример улицы Розенштрассе в Берлине, когда Гиммлер не решился разогнать демонстрацию немецких женщин, которые требовали отдать их мужей, мужей евреев, последняя группа, которую убрали в Берлине, вот он не решился их разгонять, и он приказал отдать людей обратно. Потом их все-таки взяли, но это уже было потом. А тут их отдали. Точно так же нашему ОМОНу, Росгвардии, довольно сложно разгонять женщин, которые выступают за своих мужей и сыновей, которые выполняют свою, так сказать, традиционную роль, а не за свои традиционные ценности, за семейные ценности, про которые всем все уши прожужжали. Это одно. А второе, чего он опасается, это вот чего. Понимаете, сейчас, поскольку он, по крайней мере, говорит, что воюют только контрактники, в этом есть некое лицемерие, потому что, ну, если я знаю, то он тем более знает, что многих людей, проходящих срочную службу, просто заставляют писать контракт, принуждают писать контракт. Всеми правдами и неправдами. Пугают, обещают, там еще чего-то. Ну, ребят подписывают. Вот. Так что, конечно, это лицемерие. Но, тем не менее, для общества можно говорить так. Ну да, люди погибают, но они же сами выбрали свой путь. Это их решение, что вы хотите. Да, вот такие люди, они этого хотят. Это не мы, это они. Да? Но вот если начнут воевать призывники, то это уже не они воюют, а мы воюем. Понимаете? И вот это уже становится значительно более опасным. Почему ему это опасно? Потому что не потому, что люди выйдут на улицу, снесут вообще стены Кремля и так далее. Ничего этого не будет. А потому ему это опасно, что если возникнет новый Пригожин, а он может возникнуть в любую секунду, никто не знает, когда он возникнет. Если возникнет новый Пригожин, то вот новому Пригожину, чтобы не остановиться на полпути, как тому покойному, а дойти до цели, нужна будет народная поддержка. А вот народная поддержка будет, если будет мобилизация. Поэтому он постарается мобилизацию не проводить. Но я думаю, что он ее проведет. Потому что разговор о модернизации – это, знаете, ля-ля, это в пользу бедных. Потому что, во-первых, модернизацию армии нельзя провести так быстро. Во-вторых, инновации в неволе не размножаются. И догнать по качеству западное вооружение западной армии не получится. Ну, по крайней мере, в обозримый срок. Для этого надо, чтобы не было Путина, чтобы Россия была свободной страной, там, ну и так далее. Ничего этого не намечается на ближайшее время. Вот. Поэтому модернизировать армию он не сможет. Единственное, что ему можно, это закидывать окопы врага трупами своих солдат. Сталинская тактика. Солдат, очевидно, не хватает. Посмотрите, как растут ценники, безумно растут ценники. Каждый день все время новые, все больше и больше суммы обещают тому, кто подпишет контракт с вооруженными силами. Это означает, что дураки, которые готовы подписывать контракт, заканчиваются в России. Ну, вот заканчиваются и все, да? Ну, что делать? Ну, можно там где-то на Шри-Ланке там, каких-то людей пытаться нанять, в Индии, но они пытаются уже, ну, видите, не очень получается. Ну, стало быть, надо набирать мобилизацию. Я думаю, что он будет проводить мобилизацию. Я думаю, что она неизбежна.
Леонид, а вот как быть с давними заверениями господина Шойгу о сотнях предприятий так называемого народного оборонно-промышленного комплекса? Тут уж не будем останавливаться на том, чем должна заниматься некая сила, находящаяся в обороне. Но все же, это вымышленная народная поддержка или таких тыловых патриотов, давайте их так назовем, хватает?
Вы знаете, значит, на самом деле патриотов таких, которые с буквой «З» и кричат «Ура, ура!», их очень мало в стране. Очень. Ничтожное совершенно количество. Просто ничтожное. Да? Это видно по многим признакам. Там, когда Гиркина арестовали, пришло 2,5 инвалида к нему там, выразить солидарность. Ну и много, очень много доказательств. И Путин никакой не народный лидер, когда Международный уголовный суд выписал ордер, никто не пошел к посольству Нидерландов закидывать его помидорами. Ну и так далее. В общем, тысяча примеров. Значит, есть очень небольшой процент вот таких Z-патриотов сумасшедших. Вот. Есть какой-то процент людей, которые на этом паразитируют. ну, не знаю, такие люди, как Захар Прилепин, например, или там Михалков, или еще кто-то, да, они просто паразитируют на этом, они на этом деньги зарабатывают и прочее. Вот. Что касается народного этого самого комплекса военно-промышленного, оборонно-промышленного, то я думаю, что это реально существует, ну, потому что есть люди с руками, с головой, которым интересно что-то придумывать, которые могут у себя в гараже собрать вполне хорошую качественную вещь, это вполне возможно, да, ну и дальше ее продать, ну, почему бы и нет. Такие люди, конечно, у нас есть. Но вы знаете, что мне это напоминает? Когда-то в Китае, во времена культурной революции, значит, они хотели догнать по чугуну и Сталину, буквально как Советский Союз, догнать то ли Советский Союз, то ли Соединенные Штаты, я сейчас точно не помню. Поэтому был брошен такой клич, и они выплавляли сталь в таких домашних доменных печах. То есть прямо во дворах стояли какие-то там сооружения, вот, и в них они выплавляли сталь. Сталь была, разумеется, хреновая, ну, как еще она могла быть. Но, тем не менее, весь народ в этом участвовал. Ну, как-то, понимаете, уже же у нас есть примеры того, как решаются технологические задачи. Да, очень часто решение великих технологических задач начинается в гаражах, ну, условно, в гаражах, да, то есть в маленьких мастерских, где просто какие-то инициативные ребята с мозгами, с руками что-то такое здорово делают. Собственно, так начинался и Google, так начиналось очень многое. Вот. Но дальше это переходит на реальную промышленную основу. Да? Рассчитывать, что в этих гаражах так и будет что-то клепать, ну нет, это не серьезно.
Леонид, спасибо. Мне хочется наш с вами разговор продолжить еще вот в каком контексте. На Западе продолжаются споры и дилеммы о том, разрешать ли Украине использовать дальнобойное западное оружие или не разрешать. Но при этом хватает проблем в российском тылу и в общепринятых таких границах России, признанных ООН, что в том числе можно объяснить как раз той самой устарелостью так называемого российского ОПК, оборонно-промышленного комплекса. Накануне после атаки горел военный склад в Торопце Тверской области, хотя при его строительстве обещали, что склад надежный и выдержит удары. Об этом и других провалах Минобороны расскажет Илья Козин.
О, смотри, 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 идет куда? Офигеть, сейчас...
18 сентября Торопец, Тверская область. Предположительно, украинские беспилотники атаковали склад Минобороны России. Взрыв был настолько сильным, что вызвал землетрясение магнитудой в 2,8 балла. Характерный гриб после взрыва на горизонте у многих вызвал ассоциации с ядерным взрывом. Но не только это.
Так все, ребята, здесь. Вот в таком же состоянии.
На складе хранилось примерно 30 тысяч тонн боеприпасов. Примерная стоимость склада, которую в начале строительства приводила «Новая газета» – 3,6 миллиарда рублей. При этом, как обратили внимание коллеги из «Верстки», на открытии склада бывший замминистра обороны Дмитрий Булгаков говорил, что склад надежно защищен от авиаударов. Взрыв склада в Торопце – это прежде всего удар по имиджу бывшего министра обороны Шойгу и его команды, считает историк-социолог Николай Митрохин.
Количество идиотизма как бы российского военного командования, оно бесконечно. В этом плане, конечно, удар в Торопце – это в первую очередь удар по имиджу команды бывшего министра обороны Шойгу, его зама Булгакова, который, так сказать, открывал все это и подписался, что это как бы надежное хранилище.
Но это не единственный такой удар. Самое крупное, по мнению Митрохина, поражение в войне против Украины Россия потерпела с Черноморским флотом, который ВСУ фактически нейтрализовали. Среди других провалов можно назвать операцию ВСУ в Курской области, неудачу российской армии в Харьковской области и Херсоне осенью-зимой 2022 года и, наконец, символическое событие – потопление крейсера «Москва» в апреле 2022 года. По мнению Николая Митрохина, хоть у армии России за время войны было много имиджевых поражений, намного важнее актуальная ситуация на поле сражений. А там, объективно, дела идут не в пользу Украины.
Украина теряет стык Донецкого и Запорожского фронтов. Она потеряла всю середину Донецкого фронта. Вот. И враг Украины, российские войска, выходят на границу Днепропетровской области. Еще в начале лета было трудно себе представить.
По данным украинского военного сайта Deep State, в среду российским войскам удалось вернуть 25 квадратных километров территории Курской области, а всего с начала недели чуть больше 26 квадратных километров. В свою очередь, Украина по состоянию на 17 сентября расширила плацдарм наступления в Курской области, а 18 сентября продолжила штурм Клушковского района.
При этом замену Шойгу на Белоусова во главе Минобороны России как раз можно подвязать к этим попыткам модернизации. Пока, правда, они славятся серией громких уголовных дел против генералов. Леонид, а может быть, хватит ресурса, вот если всех арестованных генералов, ну, разгенералить, что ли?
Ну, еще и послать на передовую?
Ну, как минимум, воспользоваться теми деньгами, которые Минобороны беспощадно тратила в годы подготовки, так называемой подготовки того, что Владимир Путин ожидал с 22 года.
Иван, я думаю, что для этого с этой целью и была произведена замена Сергея Кожугетовича на Белоусова. Потому что при Сергее Кожугетовиче воровали как в последний день, и, по-видимому, это уже стало сказываться на боеспособности вооруженных сил. Поэтому и поставил Владимир Владимирович, поставил человека, который не замешан в коррупционных скандалах, Белоусов не замешан, и умеет считать деньги. То есть я думаю, что это вообще главная задача. Аресты высших генералов, аресты высшего генералитета, это и действия по предотвращению дальнейшей коррупции, ну или там снижению ее до приемлемого какого-то уровня. Коррупция в армии будет всегда, это понятно, но уровень может быть какой-то более пристойный, да? Вот. И вторая здесь задача, мне кажется, помирить высшее политическое руководство страны с воюющей армией, с боевыми генералами, с боевыми офицерами там, и так далее. Дело в том, что, судя по даже и легкости этих арестов, и по многим другим причинам, люди, которые реально воюют, которые на войне, да, я сейчас не говорю о том, что эта война агрессивная и так далее, но это понятно. Но люди, которые на этой войне, они крайне плохо относились к руководству Министерства обороны. И к самому Сергею Кожугетовичу, и к его замам многочисленным, ко всем этим генералам армии зажравшимся и так далее. Поэтому их аресты – это скорее, это, кроме всего прочего, жест в адрес вот таких, ну, боевых людей, что вот видите, мы все поняли, мы вот этих плохих людей убираем. Но, понимаете, допустим, деньги появятся. Ну, в общем, и деньги есть, конечно. Но вы пачку рублей или даже долларов в жерло пушки не запихнете. В жерло пушки надо запихнуть снаряд. Понимаете, вот снаряд должен быть. Вот. А, ну да, с деньгами добыть снаряд легче, чем без денег. Это понятно. У товарища Ким Чен Ына, товарища Аятоллы Хаменеи и так далее. Но чего ты не сделаешь с деньгами, ты не превратишь дерьмо в конфетку, понимаете? Вот это сделать нельзя никакими деньгами. На это нужно время, на это, как мы с вами говорили, нужна совершенно другая социальная среда, абсолютно другая социальная среда, в которой действительно могут развиваться и творчество, и инновации там, и так далее. У нас это, к сожалению, или даже в данном случае, может, к счастью, не так. Ну, к счастью, потому что я искренне желаю, сколько я хочу, я желаю поражения, военного поражения путинского режима, в чем, с моей точки зрения, будет состоять победа России. Потому что самое страшное, что у нас существует для России, это военная победа Путина.
Леонид, и еще одну новость сегодняшнего дня хочу с вами успеть обсудить. Европарламент призвал страны Евросоюза немедленно разрешить Киеву удары по России дальнобойным западным оружием. Спикер Российской Госдумы господин Володин ответил, что тогда Россия применит, я цитирую, более мощное оружие и уточнил время подлета ракеты «Сармат» до Страсбурга. На ваш взгляд, вот этот фактор, который, если его примет руководство западных стран, применение дальнобойного оружия по территории России, может ли он сказаться на решение и вообще обсуждениях в Кремле в вопросе мобилизации, или денег на контрактников пока хватает, в том числе по схеме «вчерашний срочник, сегодня контрактник»?
И вы знаете, ну, во-первых, эта схема работает пока, понимаете, там 19-летний или 18-летний пацан, попав в армию, вполне очень хорошая такая, хороший объект для манипулирования. Да? Но теперь смотрите, если они примут это решение. Видите, запрет – довольно странная вещь. Представьте себе два боксера, да? И вы, значит, одному из них говорите: парень, мы вообще все за тебя, мы желаем тебе победы, посмотри, вот весь зал за тебя. Только ты его по голове не бей. Ему можно, а тебе нельзя. Вот, ну что это за бой? Так не бывает, на самом деле. Теперь, если разрешат бить дальнобойным оружием, насколько это повлияет на ход войны, это вопросы к военным экспертам. Я, честно говоря, очень боюсь, что поскольку все решения принимаются с запаздыванием, то это, в общем, эффект будет меньше, чем можно было бы ожидать. Но что может, как может отреагировать Кремль на это? У Кремля, на самом деле, вот там мобилизация не это неадекватный ответ на такую вещь. Единственный ответ, который у них остался, единственный, это ядерное оружие. Другого ответа у них просто нет. Я думаю, счастлив был бы ошибиться. Но, знаете, последнее интервью про то, что вторжение неизбежно, дал 23 февраля 2022 года. И не ошибся, к сожалению. Вот сейчас я тоже хотел бы очень ошибиться. Но я думаю, что вероятность использования ядерного оружия резко возрастает. Она возросла после их операции в Курске, украинской. Причем не потому, что Курская операция – это изменение военно-стратегической ситуации на фронтах. Нет, это, опять же, я не решаюсь оценивать. Она возросла потому, что Курская операция – это унижение Путина в глазах верхних 10 тысяч. Так же, как и вот вчерашний склад. Ну, Курская операция, конечно, сильнее, хотя вчерашний склад тоже хорошо. Вот. И ему надо оправдываться в глазах этих верхних 10 тысяч. Ему надо говорить, что нет, он настоящий царь, он настоящий пахан там и так далее. Для этого он должен сделать что-то страшное. Страшное – это новая война, но, похоже, у него нет солдат вообще, он даже не может вытеснить украинцев из Курской области, солдат не хватает. И еще одна, последняя страшная вещь, которая у него есть в рукаве – это ядерная бомба. Поэтому я думаю, что вероятность использования тактического ядерного оружия на территории Украины возрастает.
Леонид, большое спасибо. У нас заканчивается время эфира. Политик Леонид Гозман был с нами в прямом эфире. И самое время подвести итоги нашего опроса. 69%, ну, я бы так сказал, согласны с нашим сегодняшним собеседником. Хотя вот подчеркну, что Леонид отметил, что он был бы рад ошибиться ровно точно так же, как и в своих прогнозах 23 февраля 2022 года накануне российского вторжения, полномасштабного российского вторжения в Украину. О новых событиях завтра в это же время вам расскажет мой коллега Артем Радыгин. Я на этом с вами прощаюсь. Это была программа «Лицом к событию». Меня зовут Иван Воронин. До свидания и будьте свободны.